Глава вторая. В северной части деревня оканчивалась заброшенным кладбищем за толстой кирпичной стеной, церковью без креста и длинным каменным строением. От него еще издали несло сывороткой, мочой и болотом. Капитан сам привел сюда 4-й взвод и, оглядев местность, сказал, что это самый выгодный участок. Окоп он приказал рыть в полный профиль. В виде полуподковы, с ходами сообщения в церковь, на кладбище и в ту самую пахучую постройку. Он спросил командира взвода, ясен ли ему план оборонительных работ. Тот сказал, что ясен, а сам стоял по команде смирно и изумленно глядел не в глаза, а в лоб капитана. «Ну что у вас?» – недовольно сказал капитан. «Разрешите обратиться. Чем рыть?» Командир взвода спросил это шепотом. У капитана медленно приподнялась левая бровь, и от нее наискось через лоб протянулась тонкая белая полоска. Он качнулся вперед, но лейтенант поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти на ухо. «Хреном! Во что, ястребов? Отсоски вчера отняли!» Алексей сразу не понял смысла сказанного капитаном. Он лишь уловил в его голосе приказ и выговор. А на это всегда надо было отвечать одним словом, и он сказал «Есть». «Окоп отрыть к 6:00», — строго напомнил капитан и пошел вдоль улицы, прямой, высокий и в талии, как рюмка. Через несколько шагов он вдруг обернулся и позвал: «Лейтенант!» Алексей подбежал. «Взвод разместите в крайних 7 домах. Спросите там лопаты и кирки, ясно?» Взвод перекуривал у церкви. Алексей отозвал в сторонку своего помощника и отделенных и слово в слово передал им приказ капитана. Он сохранил все оттенки его голоса, когда спрашивал, ясен ли план оборонительных работ. Любой из этих 5 курсантов сразу и навсегда обрел бы в нем тайного друга, если б задал вопрос, чем рыть окоп. Тогда все повторилось бы, от хрена с соской до лопат и кирок, и горючая тяжесть стыда перед капитаном оказалась бы подделенной с кем-то поровну. Но помком взвода сказал: «Рыть так рыть. Третье отделение. Живо по хатам шукать ломы и лопаты, пока другие не захватили». И через час 4-й взвод рыл окоп полуподковой, в полный профиль, с ходами сообщения в церковь, на кладбище и в опустевший коровник. Только на этот срок и хватило Алексею досады и горечи от разговора с капитаном. У него снова и без каких-либо усилий образовался прежний порядок мыслей, чувств и представлений о происходящем. Все, что сейчас делалось взводом и что было до этого, утомительный поход, самолеты, все это во многом походило на полевые тактико-инженерные занятия в училище. Обычно они заканчивались через 3 или 6 дней. И тогда курсанты возвращались в казармы и учебные классы, где опять начиналась размеренно скучная жизнь с четкой выправкой тела и слова, с тревожно-радостной, никогда не потухающей мечтой об аттестации. Дальше этого неизбалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определенно зримое. В то, что он уже 2 недели как произведен в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это еще не взаправду, это только так, условно, как на занятиях. И тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как положено по уставу. С еще более нечетким и зыбким сознанием воспринималась им война. Тут он оказывался совершенно беспомощным. Все его существо противилось тому реальному, что происходило. Он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось. Пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед к Москве. Это было, конечно, правдой, потому что об этом говорил сам Сталин. Именно об этом, но только один раз прошедшим летом. А о том, что мы будем бить врага только на его территории, что огневой залп нашего любого соединения в несколько раз превосходит чужой. Об этом и еще о многом, многом другом, непоколебимом и неприступном, Алексей, воспитанник Красной Армии, знал с 10 лет. И в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны. Душа и сердце были заняты давно для него привычным, нужным и очень дорогим. Окоп был отрыт к установленному сроку. Только ход сообщения в церковь вывести не удалось. Двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю. Помком взвода предложил пробить в фундаменте брешь связкой гранат, но Алексей сказал, что на это нужно разрешение капитана. Утро наступило немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло. Прямо над деревней стыло мерк месяц. Первый снег так и не растаял. За ночь он слежался в тонкий и гладкий, как бумага, пласт. К ротному КП Алексей пошел по задворкам, не нужно далеко обойдя кладбище. Снег тут был нетронуто чист, и он осторожно и радостно печатал его новыми сапогами, и они казались ему особенно уютными и фасонистыми. «В хромовых бы сейчас, я их еще ни разу не надевал». Командный пункт размещался в центре деревни, в кокетливом деревянном домишке под железной крышей. Над его крыльцом висел бурый лоскут фанеры с чуть проступавшими синими отечными буквами «Правление колхоза «Рассвет».» Связной курсант доложил Алексею, что капитан только что ушел в третий взвод. «Это на левом фланге», — вдруг с начальственным видом объяснил он, но смущенный своим тоном тут же добавил: «А ваш правый, товарищ лейтенант». Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то неуемное, притаившееся счастье. Радость этому хрупкому утру, тому, что не застал капитана, и что надо было еще идти и идти куда-то по чистому насту. Радость словам связного, назвавшего его лейтенантом. Радость своему гибкому молодому телу в статной командирской шинели, как наш капитан. Радость беспричинная, гордая и тайная, с которой хотелось быть наедине. Но чтобы кто-нибудь видел это издали. Он шел мимо обветшалых сараев, давно, видать, заброшенных и никому не нужных. И в одном из них, горбатом и длинном, как Рига, еще издали заметил настежь распахнутые ворота. А в их темном зеве ни яркий свет, ни то фонаря, ни то костра. Алексей направился к сараю и в глубине его увидел кухню с раздвоенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и несколько курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник вопрос, откуда они появились. И не расставаясь со своим настроением, он громко и весело крикнул: «Здравия желаю, товарищи тыловики!» Ему ответили сдержанно, по-уставному. Старшина тоже, и из-за кузова полуторки вышел капитан. Он опять был с хворостинкой и застегнут, и застянут так, словно никогда не раздевался. Он козырнул Алексею издали какую-то долю секунды, подержал поднятой левую бровь и сказал: «Старшина, четвертый взвод получает еду первым, третий — вторым, а первый — последним. «Лейтенант, возьмите здесь каски для взвода и 3 ящика патронов. Сообщите об этом лейтенанту Гуляеву». «Окоп готов?» — Алексей доложил. Подорвать фундамент церкви капитан не разрешил. По его мнению, 4-й взвод должен беречь свои гранаты для других целей. Соседом слева у Алексея был 2-й взвод. Его окоп извилисто пролегал вглубь деревни, на виду противотанкового рва. На стыке взводов в кольце голых осин одиноко стояла опрятная, побеленная снаружи изба. За десяток шагов еще пахнувшая простоквашей. Когда-то тут был сепараторный пункт. Командира 2-го взвода Алексей нашел в этой избе. Тот заканчивал банку судака в томатном соусе. «И пуля поперла по каналу ствола», остановившись у порога, сказал Алексей, подражая преподавателю внутренней баллистики в училище майору Сучку. Они несколько минут хохотали, не сходясь еще, мимикой и жестами, копируя движение и походку чудаковатого майора. Потом разом подобрались, вспомнив о своих званиях, и Алексей сказал о кухне, касках и патронах. «Вам все ясно, лейтенант Гуляев?»
«Ясно», — солидно отозвался Гуляев.
«Сейчас пошлю получать». 2-й взвод не задержится, это вам не какой-нибудь там 4-й. При отступлении тоже?
Русская гвардия никогда не отступала, лейтенант Ястребов. Пошли, покажу свое хозяйство.
На крыльце надо было зажмуриться. Снег не блестел, а сиял огнисто, переливчато-радужно и слепяще. Солнце взошло прямо за огородами деревни. Свет все нарастал и ширился, и вместе с ним, по рву, в деревню накатно, туго и плотно входил рокот. Алексей и Гуляев обогнули угол избы. Впереди рва, пока хватало глаза, пустынно сиял снег, и на нем нарисованно голубел лес, а ближе и левее чуть виднелось какое-то селение.
«Самолеты», — сказал Гуляев. «Видишь? На 4 пальца правее леса гляди. Ну?»
«Это галки там», — не сразу, но слишком своим голосом сказал Алексей. А рокот уже перерос в могучий рев, и теперь было ясно, что лился он с неба. Самолеты в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей. Они увеличивались с каждой секундой, и круги пропеллеров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше 50 штук. Каждый летел в каком-то странном ныряющем наклоне, с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем.
«Заходят на нас», — почти безразлично сказал Гуляев,
и Алексей увидел его мгновенно побелевший, совершенно обескровивший нос и сам ощутил, как похолодело в груди, и сердце резкими толчками начало подниматься к горлу.
«Пошли по взводам?»
— спросил он Гуляева. Тот кивнул, и каждый подумал, что не побежит первым. Они пошли под осинами томительно медленно, но бессознательно тесно. И оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест воздуха. Упали они одновременно плашмя, под одной осиной, и мозг каждого одновременно отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих смертей. Но удара не последовало. Наверное, они одновременно открыли глаза, потому что разом увидели метавшиеся по снегу, по осинам и по ним самим лохматые и сумеречные тени от пролетавших самолетов. И они разом поднялись на ноги, и Гуляев устало сказал: «На клин пошли».
У него по-прежнему был белый и острый, как бумажный кулечек, нос. Не сводя с него глаз, Алексей сказал шепотом: «Ну, пойду я к себе, Сашка».
«Ну пока, Лёшка, заглядывай».